Согласитесь, ничто не может так испортить восхитительную сцену свадьбы, как вид двух толстозадых бесов, пускающих фейерверки на заднем плане. В зале раздался смех. Спасибо. Кроме того, я попросил бы на время представления отпустить всех личных демонов, чтобы они не испортили спектакль какой-нибудь неуместной выходкой. Приятного всем вечера. Надеюсь, он станет для вас незабываемым. Шаг назад, шум занавеса. Прожектор погас. По всему зрительному залу раздалось шуршание и щелчки. Это зрители вынимали из сумочек и карманов пиджаков футляры для линз. Открывали их, клали туда линзы и убирали футляры на место. Волшебники отдавали короткие команды, и их бесы мерцали, таяли и исчезали. Сняв линзы, Натаниэль взглянул на Китти Джонс. Она сидела и бесстрастно смотрела на сцену. Нет, не похоже, что она задумала что-нибудь неуместное. И, тем не менее, Натаниэль знал, что сильно рискует. Флитанга он отпустил, а все прочие его демоны заняты Хопкинсом. У него под рукой не было ни единого слуги. А что, если она вздумает взяться за старое? Из тьмы внизу донесся рокот барабанов и пение скрипок. Вдали взревели рога, военные фанфары, которые быстро перешли в разудалую музычку в стиле мюзик-холла. Занавес разошелся в стороны, и зрители увидели великолепное изображение лондонской улицы 40-летней давности. Высокие дома, лотки, нарисованное голубое небо вверху, колонна Нельсона на заднем плане, пухлые голуби на веревочках, порхающие над сценой. С обеих сторон показалась вереница разносчиков, вкативших на сцену свои тележки. Встретившись посередине, они принялись громко обмениваться развязными простонародными шуточками и хлопать себя поляшком в такт музыки. Сердце у Натаниэля упало. Он понял, что первая ария будет прямо сейчас. Он откинулся на спинку кресла, безнадежно думая о гадательном зеркале у себя в кармане. Может быть, удастся выскользнуть на минутку и проверить, что происходит. «Ну как, Джон, неплохое начало, а?» — осведомился мистер Мейкпис, который появился рядом с ним, внезапно точно выскочил из потайного люка. Он опустился в кресло, вытирая со лба выступивший пот. «Народу-то, народу! Не правда ли, великолепное зрелище!» — он хихикнул. Мистер Диверокс уже полностью поглощен спектаклем. «Вы только посмотрите, как он хохочет и бьет в ладоши!» Натаниэль, прищурившись, взглянул в темноту. «У вас зрение лучше моего. Мне его совсем не видно». «Так это потому, что вы вынули линзы, как и положено, хорошему послушному мальчику. Вставьте их обратно и посмотрите». «Но вставьте, вставьте, голубчик. Здесь, в моей ложе, действуют другие правила. Указания для всех на вас не распространяются». «А как же иллюзии?» «О, не беспокойтесь, вы и так увидите достаточно забавного. Можете мне поверить». И он от души хохотнул. «Вот же своенравный дурак!» Натаниэль отчасти раздраженно, отчасти растерянно ставил линзы в глаза. Теперь, когда он мог видеть второй и третий планы, в зрительном зале заметно посветлело, и Натаниэль различил волшебников, сидевших в ложах противоположной стороны. Да, действительно, Диверокс весь подался вперед и высунулся из ложи. Его взгляд был прикован к сцене, голова кивала в такт музыки. На лицах прочих министров отражались разные степени отвращения и раздражения, но в целом все мирились с неизбежным. На сцене развязанные разносчики укатили свои тележки, освободив место для выхода юного будущего премьер-министра. Из-за кулис выполз бледный тощий юнец, которого Натаниэль видел в Ричмонде. На нем был школьный пиджак, рубашка с галстуком и штаны. Брюки были короткие, и торчащие из них волосатые лодыжки, пожалуй, чересчур бросались в глаза. Щеки юнца были густо нарумянины, чтобы придать ему цветущий мальчишеский вид. Однако двигался он, на удивление, вяло. Юнец остановился рядом с картонным почтовым ящиком и принялся дрожащим голосом толкать речь. Мейкпис за плечом у Натаниэля недовольно фыркнул.